В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 17 июня. В Тбилиси 21, в Хинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси погиб человек, на которого напал оказавшийся на воле хищник. Поиски еще одного тигра и полосатой гиены продолжаются. Тысячи добровольцев в Тбилиси принимают участие в очистительных и поисковых работах. На заседании правительства самопровозглашенной Республики Абхазии обсуждались перспективы разведки запасов и добычи нефти. В самопровозглашенной Республике Южной Осетии решили упразднить высший арбитражный суд. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Евросоюз продлил действие санкций против России. Керри выразил беспокойство по поводу усиления ядерного арсенала России. Сильнейшая засуха в Южной Корее. Послы государств ЕС в Брюсселе продлили экономические санкции против России на 6 месяцев до конца января 2016 года. На один год продлено и действие запрета на инвестиции в Крым. Министры иностранных дел стран ЕС, как ожидается, на заседании в Люксембурге 22 июня утвердят решение о продлении санкций, которые ударят прежде всего по энергетическому, финансовому и военно-промышленному секторам российской экономики. Решение ЕС о продлении запрета на инвестиционные проекты в Крыму, по всей вероятности, будет утверждено уже 19 июня. Государственный секретарь США Джон Керри выразил во вторник беспокойство относительно планов России добавить в свой ядерный арсенал 40 межконтинентальных баллистических ракет. «У нас есть договор СНБ, мы пытаемся двигаться в противоположном направлении», заявил Джон Керри во время пресс-брифинга, добавив, что такой шаг Москвы будет шагом назад. «Начиная с 90-х годов, мы организовали масштабное сотрудничество в деле уничтожения ядерного оружия, находившегося на территории бывшего Советского Союза. Никто, я думаю, не хочет возвращения к статусу времен Холодной войны», — сказал госсекретарь. Это была реакция Джона Керри на заявление президента России Владимира Путина о намерении увеличить число российских межконтинентальных баллистических ракет с целью преодоления самых совершенных оборонительных систем. Керри сделал предположение о том, что это может быть тактический прием со стороны российского президента, его ответ на действия НАТО. Но никто не может слышать подобных заявлений из уст лидера мощной страны и не испытывать беспокойства относительно их последствий, подчеркнул Джон Керри.
Эхо Кавказа. Новости.
Северная Корея переживает сильнейшую за последние 100 лет засуху. Власти опасаются, что это может привести к серьезной нехватке продовольствия для населения. Как сообщило вчера вечером Центральное телеграфное агентство Кореи, из-за отсутствия дождей по всей стране высохли рисовые поля. В 90-х годах в КНДР от голода умерли несколько тысяч человек. По данным ООН, в настоящее время около трети северокорейских детей регулярно недоедают. В апреле Организация Объединенных Наций заявила, что для реализации гуманитарных проектов в Северной Корее необходимо 111 миллионов долларов. Власти Венгрии заявили о намерении построить стену вдоль границы Сербии, чтобы предотвратить поток нелегальных мигрантов. Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сиярта заявил в среду, что правительство страны поручило Министерству внутренних дел начать приготовление для строительства 4-метровой стены вдоль 175-километровой границы между Венгрией и Сербией. Он подчеркнул, что иммиграция – одна из самых серьезных проблем, с которыми сегодня столкнулся Евросоюз. В ЕС пытаются решить эту проблему, однако Венгрия больше не может позволить себе ждать, сказал Сиярта. Начиная со второй половины 2014 года резко возросло число мигрантов, прибывающих в Венгрию, главным образом через ее границу с Сербией. С начала этого года около 54 тысяч беженцев обратились к властям Венгрии с просьбой предоставить им убежище. В прошлом году этот показатель составил 43 тысячи. В 2012-м всего 2150. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обвинил премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в распространении ложной информации о ходе переговоров с зарубежными кредиторами по проблеме греческого долгового кризиса. Ципрас, обвинив Европейский Центробанк и Европейский Союз в попытках унизить народ Греции, назвал деятелей Международного валютного фонда МВФ преступниками. В телевизионном обращении к членам возглавляемой им коалиции Сириза «Объединение радикальных левых сил» Ципрас обвинил кредиторов в том, что они требуют сокращения пенсий и повышения налогов, что, по его оценке, ударит по интересам граждан Греции с небольшими доходами. Однако глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что отрицательно относится к повышению налогов на пользование энергией и медикаментами. Юнкер осудил правительство Греции за то, что оно распространяет среди граждан Греции сведения, не совпадающие с доводами, которые он высказывал непосредственно премьер-министру Греции. Общественное телевидение Чехии намерено приобрести права на показ российского документального фильма «Варшавский договор», посвященного событиям 1968 года, который уже вызвал негативную реакцию чешских и словацких властей после его показа в России. Как сообщил чешским и немецким СМИ руководитель программной дирекции чешского ТВ Милан Фридрих, его компания уже ведет с российской стороной переговоры о приобретении лицензии на право показа фильма.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. В эти минуты в Тбилиси продолжаются поиски тигра и полосатой гиены. Животные зоопарка оказались на воле после стихийного бедствия в ущелье реки Вере. Вчера власти успокоили население, заявив, что хищников на воле уже нет. Однако сегодня произошел трагический случай. Тигр напал на мужчину, которого спасти в дальнейшем не удалось. Таким образом, по уточненным на сегодня данным, число жертв возросло до 18 человек, хотя вчера было объявлено, что их 19. Без вести пропавшими считаются на данный момент пятеро. Прокуратура по сегодняшнему факту возбудила уголовное дело по статье «Должностная халатность». Подробности в сюжете МЗИ Парисишвили.
Последние часы жители Тбилиси поневоле чувствуют себя участниками своеобразной реалити-шоу с элементами сафари. В столице Грузии идет спецоперация по обнаружению тигра и полосатой гиены. Гиена не опасна, заверил директор зоопарка Зураб Гуриелидзе. Побледневший после часового допроса в главной прокуратуре, сегодня Гуриелидзе извинился перед общественностью. Еще вчера он был убежден, что после стихийного бедствия в ночь на 14 июня все питомцы зоопарка и мертвые, и живые были обнаружены. В этом, ссылаясь на директора зоопарка, уверяли и представители власти, но успокоили людей, как оказалось раньше времени. В полдень в одном из зданий в непосредственной близости от зоопарка затаившийся в подвале тигр насмерть загрыз человека.
Я вчера заявил, что опасности нет. Несмотря на это, подразделения МВД вели патрулирование на территории, но внутри здания не велись поиски. К сожалению, один из тигров, который считался мертвым, оказался живым и затаился в одном из зданий. Я полностью осознаю, что госструктуры опирались на мою информацию. Все это моя вина.
С трудом сдерживая волнение, говорил директор Зураб Гуриелидзе. То, что за эти дни с территории, где произошла трагедия, не были вывезены мертвые животные, грузинским СМИ рассказывали и очевидцы. К тому времени секретарь Совета по безопасности и управлению кризисами Минрия Джанилидзе, как и другие представители власти, уже успели указать на то, что ответственность несет директор зоопарка. А МВД в ответ на слова Гуриелидзе, что здания не были проверены подразделениями ведомства, заявили, что это было невозможно, поскольку его окна были закрыты решетками.
Что будет завтра? Акмат считаны звери администрации зоопарка, я не знаю. Я за это не в ответе. У меня без информации от зоопарка не было бы информации. Сколько у них было львов и скольких посчитали.
Заявил министр МВД Вахтанг Гумелаури. Позиция власти вызвала гневную реакцию части общества. В соцсетях мгновенно была создана страница в поддержку директора зоопарка. Некоторые активисты стали планировать акции протеста с требованием отставки мэра Тбилиси Давида Нормания и правительства. Позиция некоторых чиновников пришлась не по нраву и некоторым членам правительства. Премьер-министр Иракли Гарибашвили извинился перед обществом за случившееся. Министр юстиции Теяц Лукиани в свою очередь отметила, что директор зоопарка не является властью. Нужно определить всех, кто был ответственен по этому вопросу. Позже секретарь Совета по безопасности и управлению кризисами Миндия Джанелидзе извинился и уточнил, что виновник, кем бы он ни был, понесет наказание. В отличие от вчерашнего, сегодня он призвал население воздерживаться от передвижения, особенно вблизи территории зоопарка. Еще один тигр и полосатая гиена могут быть на свободе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Еще не разобраны завалы в пострадавшем от наводнения Тбилисском зоопарке, а экологи, урбанисты и представители НПО уже обсуждают будущее этой территории. Все сходятся в том, что зоопарк необходимо перенести в другое место. А в устье реки Вэре разбит большой центральный парк. Основные споры развернулись вокруг мер безопасности для данной территории и будущего поврежденной скоростной трассы. Над темой работал наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
О переезде зоопарка на новое место говорилось еще при прошлых властях, однако по ряду причин эта затея была отложена в долгий ящик. После прошедшего наводнения вопрос строительства нового зоопарка вновь стал актуальным. Место, где он сегодня расположен, это узкий участок земли, зажатый между магистралями с трех сторон, а с четвертой к нему примыкает жилой массив. Не самые комфортные условия для более чем 600 питомцев, даже если не считаться с угрозой очередного наводнения. О том, что зоопарк необходимо перенести, заявил сегодня глава правительства Грузии Иракли Гарибашвили.
На месте зоопарка должна быть, я думаю, это самая адекватная идея, рекреационная зона, которую можно условно назвать парком солидарности. Он должен стать образцовым местом отдыха в центре столицы. Мы разработаем эту идею на уровне проекта и впоследствии проинформируем граждан.
Пообещал премьер. Движение «Зеленый кулак» МИК подхватило эту идею, организовав в социальных сетях сбор подписей под петицией в ее поддержку, которую уже подписали 15 тысяч человек. Представитель организации Леван Лурдхипанидзе говорит и о других предложениях в этом документе.
Мы требуем передачи всей непроданной территории бассейна реки Вэре под строительство нового лесопарка. Другое наше требование, каким бы оно ни было непопулярным, состоит в ликвидации проходящей через реку магистрали и укреплении всего ущелья защитными сооружениями.
Рассказывает активист. Вопрос сохранения магистрали, однако, вызывает множество споров. Глава Ассоциации градостроителей Иракли Ростомашвили является одним из ярых сторонников сохранения трассы.
Дорогу нужно сохранить, однако без спешки. После проведения дискуссий с привлечением академических кругов необходимо всем миром определить местоположение нового парка с параллельным функционированием магистрали. В конце концов, кроме своего прямого назначения, эта трасса стратегического назначения на случай пожаров и других случаев, требующих неотложной помощи.
Говорит эксперт. Представитель грузинского отделения Transparency International Эрекли Урушадзе, напротив, не видит смысла в сохранении магистрали. Урбанист напомнил опыт столицы Южной Кореи Сеула. В середине 50-х годов над городской рекой была сооружена магистраль, однако впоследствии ее разобрали, превратив центр города в цветущий сад.
Строительство магистрали изначально было ошибкой, тем более это был автобан, а не объездная дорога. Теперь в случае строительства центрального парка ее наличие рядом и вовсе будет выглядеть странным. Многочисленные исследования ученых говорят, что рост количества дорог автоматически приводит к росту автопарка. В городах с затрудненным движением желание приобрести дополнительный автомобиль у людей, как правило, не возникает. Наступил момент, когда впервые в нашем городе приоритет должен быть отдан интересам досуга людей.
Предлагает Ирекли Урушадзе. В свою очередь, руководитель департамента географии Давид Кереселидзе считает излишним обсуждать будущее освобождаемой территории без анализа необходимых норм безопасности.
Парк – это, конечно, прекрасно, однако давайте зададимся вопросом, что бы произошло, случись паводок в дневные часы. Наверняка бы число жертв увеличилось в разы. Поэтому бессмысленно обсуждать разнообразные варианты при наличии опасности. Выход состоит в строительстве плотины в среднем течении реки. Таким образом, будет создано чудесное место для водного отдыха и парк, расположенный в низинах реки. Материальный ущерб составляет 100 миллионов лари. Строительство небольшой плотины обошлось бы вдвое меньше.
Считает специалист. Вопрос финансов в текущей ситуации действительно может оказаться решающим. По самым скромным подсчетам экспертов, совокупные расходы на строительство нового зоопарка и восстановление разрушенной инфраструктуры составят свыше 300 миллионов лари. Трудно сказать, где власти смогут изыскать эти средства. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Тему разыгравшейся 3 дня назад в Тбилиси стихии продолжит рубрика «Не круглый стол». Сегодня его ведет мой коллега Демис Паландов. Он и представит участников дискуссии.
Да, спасибо, Кэти. Добрый вечер, уважаемые слушатели. У нас на прямой линии связи из Тбилиси сегодня Леван Бутхузи, главный редактор журнала National Geographic Грузия, и Чичико Джанелидзе, представитель НПО «Кавказская сеть по защите окружающей среды». Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, приветствую.
Да, обсуждать мы сегодня будем ситуацию после катастрофического стихийного бедствия, которое произошло в Тбилиси в минувшие выходные. Трагедия, которая унесла жизни 18 людей, это официальные данные на текущее время. Еще несколько человек считаются пропавшими без вести. И также в центре внимания, конечно же, и разрушенный зоопарк, сотни погибших животных. Итак, мой первый вопрос, Леван Бутхузи, вам. Вы могли бы оценить действия властей вот в текущей ситуации при наступлении подобного масштабного стихийного бедствия? Что вообще показала эта трагедия?
Вы знаете, что мое личное мнение состоит в том, что, в принципе, наверное, потому что у нас никогда не было такой ситуации, у нас, в принципе, никакого опыта. Нет. Так прямолинейно, конечно, сказать, что смогли они что-нибудь сделать хорошее, не смогли, я, конечно, не могу, но, в принципе, какие-то недовольства, конечно, существуют, потому что это все можно было бы иметь более организованно и более, так сказать, цивилизованно. В принципе, нужно сказать, что и много хорошего, конечно, было сделано. сейчас у меня такая, ну, у нас у всех велись такая эмоциональная ситуация, эмоциональный фон, конечно, много недовольств существует, но, в общем, очень трудно сказать в данный момент, что было хорошо, что было плохо. Наверное, нужно подождать, и время покажет. Конечно, какие-то ситуации конкретные бывали, когда я лично наблюдал за, ну, так сказать, не совсем корректное поведение.
Что вы имеете в виду? Вот вы сказали слово «цивилизованное», да, и у меня сразу возник вопрос по поводу, может быть, поведения спасателей при поимке животных, вот об этом очень много говорят.
Вот именно, когда вы находитесь, когда ситуация вне контроля, когда спецназ находится ночью в зоопарке, конечно, ну, очень трудно от них, так сказать, требовать, ну, какие-то цивилизованные действия, но когда, например, волк, которого мы иммобилизовали, и он привязан к забору, стрелять в этого волка нельзя. Просто нельзя, потому что он уже спит, и он уже на цепи. Вот такие случаи бывали. Это то, что я видел сам. Конечно, когда они говорят, что они шли ночью, они не видели, увидели тигра, и тигр атаковал, и они убили тигра, конечно, у меня нет никакой оснований, никаких оснований не верить им. Но когда я вижу, собственно, ручно, когда мы это сделали, потом ушли к другим животным, возвратились к волку, и мы видим, что этот волк застрелен, ну, это уже немножко, так сказать...
Ну да, и, конечно, еще вопрос возникает вот с этим предупреждением, точнее, наоборот, с объявлением, что все крупные хищники уже пойманы или убиты, или мертвы, и вдруг оказывается, что люди сталкиваются действительно с тигром, которого сегодня вот пришлось убить. Как вы вот это оцениваете? Это тоже какая-то...
Как-то, ну, коммуникация не совсем хорошо была сложена, потому что, ну, в принципе, когда такие ситуации случаются, вы знаете, что я, как гражданин, я думаю, что там директор зоопарка, или ученые зоопарка, или так далее, и тому подобное, эти люди должны быть отстранены, и министерство, или внутренних дел, или силовики должны взять ситуацию под контроль. Директор может быть только консультантом, но не координатором.
Ну, да.
Я думаю, что так должно происходить в цивилизованных странах. Конечно, это было не координировано, конечно, ситуация, то есть коммуникации не было, а, конечно, они давали друг другу разную информацию, и вот получилось то, что получилось.
Спасибо. Говорил Леван Будхузи, главный редактор журнала National Geographic Грузия. Оставайтесь с нами на линии. Мой следующий вопрос Читико Джанелидзе, представитель НПО «Кавказская сеть по защите окружающей среды». Господин Джанелидзе, в названии вашей организации есть вот это словосочетание «защита окружающей среды», однако, мне кажется, жители Тбилиси сегодня волнует защита от окружающей среды больше. Вообще, существует ли в Грузии система какая-то, может быть, анализа природной среды? Вот, допустим, строится жилой дом. Кто-то может гарантировать, что этот дом не будет снесен оползнем, не будет затоплен, что он выстоит в землетрясении? Есть какой-то институт, который не просто разрешает строительство, а проводит необходимые исследования?
Такого института не существует по всей земле, который... Будем заниматься именно вот проблемами безопасности жилых домов, скажем, и так далее и тому подобное. Специальный институт не существует. Просто есть Министерство охраны природы и департаменты, которые управляют процессами стихийных явлений, и оповещают людей об этих опасностях. Но институт специально не существует такого.
А скажите, пожалуйста, вот та ситуация, которая возникла в устье реки Вере, это природная стихия бедствия или здесь важен и антропогенный фактор? То есть люди создали условия для того, чтобы произошло то, что произошло?
Причины тут нужно рассматривать, это причины две группы причин. Природные и антропогенные. основная причина, то, что произошло, основная причина все же кроется в антропогенном действии, в антропогенного фактора. Такие катастрофические паводки случались и раньше. Но пропускная способность русла реки в те времена, скажем, лет 50 тому назад, лет 100 тому назад, она позволяла проход полного стока реки без всяких затруднений. Поэтому ущерб наводнений было меньше. В течение последних 50-60 лет русло реки в пределах Тбилиси было интенсивно освоено без всяких норм. Непосредственно были освоены пойма реки, были построены жилые дома. Причем жилые дома были построены и, как прямо скажем, по-партизански, и потом были допущены ошибки со стороны городских властей. Были построены многоэтажные дома в ареале действия сильных паводков. Потом русло реки в пределах города была заменена тоннелями. Сверху были покрыты зелеными, значит, сверху площади, а в тоннелях проходил сток. И при проектировании этих тоннелей не был правильно рассчитан пропускная способность этих сооружений. И когда при сильных паводках образуется большой объем воды, тоннель не пропускает, происходит подпор воды и подтопление вдоль русловых территорий. Вот по этой причине погибли люди, и зоопарк был...
Был снесен.
Да. Зоопарка и так далее, и тому подобное. Это основной, я считаю, что все
человеческий фактор,
неправильный подход со стороны властей и со стороны населения при освоении русла реки. Были освоены территории, которые подвергаются при сильных паводках,
да.
Наводнения.
Спасибо большое, господин Джаналидзе, спасибо. У нас, к сожалению, не очень много времени. У меня вопрос Ливану Бутхузе, главному редактору журнала National Geographic Грузия. Собственно, вопрос, я хотел бы расширить нашу тему не только зону Усть-Яверэ, но и в других местах. Вообще, Тбилиси можно назвать безопасным городом? Вот экологи говорили и говорят, что они предупреждали о том, что может произойти такое. А где еще может произойти такое? Вы, как журналист, наверняка следите за предупреждениями экологов.
Это вопрос ко мне, к Ливану?
Да, Ливан, вам.
Я не журналист, я геолог, в принципе, и хотя я не знаю, я не в позиции сейчас сказать чисто с географической или с геологической точки зрения, безопасен ли город. У меня нет компетенции, наверное, господин Чичикова.
Да, давайте, да, господин. Да, господин Джаналидзе, а может быть вы назовете какие-то места в городе, где тоже была такая застройка неправильная, где, может быть, властям стоит принять какие-то действия?
Такие явления катастрофические происходили раньше. Я могу назвать несколько таких случаев. В 1955 году при сильном паводке на реке так называемой Дабахана Левтахеви, это в Атачале, впадает в Куру, маленькая речка, и в устье этой речки расположены бани, известные тбилисские бани, Чеклет-бани. И в 1955 году при сильнейшем паводке вся эта территория была уничтожена, причем погибли очень многие люди, и очень, к великому сожалению, после прохождения такого паводка, после таких больших ущербов, никаких соответствующих мероприятий во избежание в будущем таких разрушений, никаких мероприятий не проводились. И если впредь будут такие поводки, опять не получим такого же результата. Таких районов в Тбилиси, таких речек несколько, которые являются очень опасными. И, к великому сожалению, никаких предусмотрительных, никаких мероприятий пока по всей день не проводится.
Ну вот, что ж, да, я понимаю, да, спасибо вам большое. Я надеюсь, что все-таки какие-то мероприятия, какие-то выводы будут сделаны после последней трагедии. Спасибо за участие в нашем некруглом столе. К сожалению, его время подошло к концу. И я напоминаю, у нас на прямой линии связи из Тбилиси были Чичико Джанелидзе, представитель НПО «Кавказская сеть по защите окружающей среды», и Леван Бутхузи, главный редактор журнала National Geographic Грузия. Спасибо.
Вел некруглый стол Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Поматова.
В Тбилиси сегодня белый тигр, который все это время прятался в заброшенных помещениях в районе столичного бассейна Лагуна Вере, загрыз мужчину. Позже хищник был ликвидирован спецназом. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили извинился перед населением Тбилиси за распространение ошибочной информации о том, что на улицах столицы нет хищников, бежавших из вольеров зоопарка во время разрушительного наводнения. Директор тбилисского зоопарка Зураб Курейлидзе вызван на допрос в Главную прокуратуру Грузии. Ранее в прокуратуре сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту служебной халатности, приведшей к смерти человека после нападения тигра. После наводнения из 600 обитателей зоопарка выжило меньше половины. Жители грузинской столицы звонят в телекомпанию «Рустави-2» и говорят, что накануне звонили службу спасения 112 и предупреждали, что в районе бассейна могут быть хищники, сбежавшие из зоопарка. Несколько жителей близлежащих домов утверждают, что сообщали о том, что слышали рык недалеко от того места, где сегодня произошла трагедия. «Мне позвонил спасатель на рассвете и сказал, что проблема решена», заявила одна из жительниц по телефону МВД Грузии, пока не комментировала это сообщение, передает «Новости Грузия». Еврокомиссия выделила 3,4 миллиона евро на обеспечение жильем пострадавших от разрушительного наводнения жителей Тбилиси, сообщает «Новости Грузия» со ссылкой на МИД страны. Еврокомиссия также выделит 400 тысяч евро на финансирование гуманитарной помощи всем пострадавшим семьям, сказано в сообщении ведомства. Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан заявил, что Евросоюз готов помочь пострадавшим семьям в Тбилиси в строительстве жилых домов и их возвращению к обычному режиму жизни. «Эта контрибуция – знак нашей солидарности для тех, кто пострадал в этой катастрофе», – сказал Хан. После наводнения в ночь на 14 июня без крыши над головой остались около 300 жителей грузинской столицы. Африканский пингвин, который убежал из тбилисского зоопарка во время наводнения в ночь на 14 июня, обнаружен в реке у Красного моста. Грузино-азербайджанская граница, сообщили в пресс-службе зоопарка, передает «Новости Грузии».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему ликвидации последствий стихии, разыгравшейся в Тбилиси в ночь на воскресенье. Тысячи добровольцев, кроме работников различных государственных служб, принимают участие в очистительных и поисковых работах в Тбилиси в зоне, пострадавшей от наводнения. В основном это молодежь. В парке Мзиури, нижняя часть которого после стихийного бедствия оказалась погребенной под метровыми завалами из земли, веток и стволов деревьев, сегодня побывала и наш корреспондент Анастасия Славинская.
От количества ребят поначалу начинает рябить в глазах. Их действительно много, и они очень разные. Худенькие девочки разгребают землю голыми руками. Крепкие парни общими силами пытаются вытащить огромный ствол дерева. Тут же другие ребята выкапывают из земли автомобиль. Часть добровольцев разносят бутерброды и воду, а рыжая девочка предлагает желающим зарядить мобильный телефон с помощью портативного устройства. На спуске в парк стоят ребята, которые раздают специальные защитные маски. Продолжать путь без них строго запрещено. Тамара Тварадзе, кинопродюсер по профессии, сегодня исполняет обязанности медсестры.
У меня нет медицинского образования, но я знаю, как оказывать первую помощь. У ребят бывают небольшие порезы, мы обрабатываем им раны, но чаще всего нам приходится оказывать помощь посредством успокоительных. Ситуация стрессовая, некоторым тяжело с этим справляться. Вчера, например, мы долго не могли откачать девочку, которая обнаружила тело погибшего. Она просто не могла пошевелиться.
За прошлые сутки на территории Мзиури были найдены тела 4 погибших. Трагедия, произошедшая в ночь на 14 июня, здесь не заканчивается. Каждый день Тбилиси узнает о новых утратах. Еще один доброволец, Илья Янукидзе, говорит, что ситуация в парке очень тяжелая. Однако, несмотря на это, поток желающих оказать посильную помощь с каждым днем увеличивается.
Я, например, сейчас разношу воду, пытаюсь помочь, чем могу. Добровольцев очень много, и это очень хорошо. Ведь чем больше нас будет, тем быстрее мы сможем расчистить все, и это, наконец, закончится.
На помощь городу пришли молодые люди разных профессий, национальностей и цвета кожи. Здесь армяне работают бок о бок с азербайджанцами. С лопатой в руках работают и те, кто знаком с Тбилиси совсем недавно. Гоша – молодой крепкий мужчина в яркой желтой плащевке. Он приехал сюда из Воронежа в качестве туриста еще до стихийного бедствия. Впрочем, узнав о случившемся, знакомству с достопримечательностями, предпочел внести свою лепту в поисковые и очистительные работы.
Какой туризм, когда такое дело? А помогать? Вот, рады, что народу много.
Говорит он. Третий день на территории парка Мзиури работают и члены клуба любителей альпинистов. А в страшную ночь, когда в городе произошло стихийное бедствие, ребята вытаскивали из затопленного приюта Тамаза Элисбарашвили собак, говорит альпинист Нукри Почхидзе.
В 6 утра 14 июня мы были в собачьем приюте. Вернее, от него тогда уже мало что осталось. Тогда нам удалось вытащить оттуда около 150 собак. Сейчас же мы третий день работаем в Мзиури, пытаемся вернуть привычный облик нашему городу.
Координируется работа добровольцев посредством группы в социальной сети Facebook. Благодаря постоянно обновляемой информации люди узнают, в каких конкретно точках города и какого рода помощь нужна на определенный момент. Под тегом задания опубликовываются сведения о нуждах пострадавших, необходимом количестве добровольцев на определенных локациях и инвентаря для них. Вовлеченность молодых людей в поисковые очистительные работы, их готовность оказать какую-либо посильную помощь заставила общественность взглянуть на местную молодежь иначе. На протяжении этих дней Facebook пестрит фотографиями ребят и словами благодарности в их адрес. На улицах Тбилиси появились такси, готовые бесплатно возить волонтеров. А продавцы, узнав, для каких целей добровольцы покупают те или иные товары, порой не берут с них денег и отдают еще несколько в придачу. Теперь это не поколение отбившихся от рук, странно одевающихся ребят, уткнувшихся в свои девайсы, а люди, осознающие ответственность за родной город и людей, оказавшихся в беде. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь к новостям из Сухуми. На сегодняшнем заседании правительства самопровозглашенной республики Абхазия обсуждались перспективы разведки запасов и добычи нефти. Эта тема является одной из самых острых и спорных в абхазском обществе. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось заседание Кабинета министров Абхазии, обсудившее 20 вопросов. В отсутствие премьер-министра Артура Меквабия вел его первый премьер Шамиль Адзенба. Вначале обсудили вопрос об учреждении автономной некоммерческой организации «Абхазский национальный фонд политических и экономических программ». Инициатором создания фонда выступил полномочный представитель президента Республики Абхазия по торгово-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами в ранге вице-премьера Беслан Будба. Сам он на заседании так объяснил задачи, стоящие перед организацией.
На самом деле, друзья, моя должность и мои полномочия достаточно для того, чтобы успешно работать, но мы посчитали, что создание вот такого общественного фонда увеличит возможность инструментарий. Где часто я бываю в Азии, в этих государствах, они с удовольствием слушают и воспринимают, что я представитель государства, я помощник президента. Но в других странах, где мы должны еще успешнее проявлять свою деятельность, в Европе и в других странах, и общественная организация помогла бы работать мне как представителю президента.
Подчеркивалось, что из госбюджета на содержание этой организации ничего не выделяется. Кабмин принял решение об учреждении фонда. Немало внимания было уделено вопросу о внесении изменений в распоряжение Кабинета министров Республики Абхазия от 22 апреля 2013 года о предоставлении ООО «Эрэншельф Абхазии» право на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Гудаутском участке акватории Черного моря. Точнее, так было написано в розданной участникам заседания повестки дня, но Шамиль Адзенба подчеркнул, что потом формулировка была изменена, и в проекте постановления из нее исключили слово «добычу». Сам он однозначно противник добычи нефти в Абхазии и убежден, что если ее промышленные запасы будут обнаружены, вопрос о добыче углеводородного сырья в Абхазии должен решаться исключительно на референдуме. И то, что Роснефть продолжает разведку на шельфе, внушает ему опасения. Шамиль Адзенба высказался так.
Для чего 22 миллиарда будут люди вкладывать, чтобы узнать, да, абхазы, у вас есть нефть, а русы уйдут домой, что ли? Можно даже понимать, что в перспективе, чем это все нам грозит. Я это именно грозит, говорю.
Вот почему, поставив вопрос на голосование и убедившись, что за него подняли руки, Адзенба сказал, что он сам голосует против, хотя это ничего и не меняет. Ну а пока шло обсуждение, на заседании Кабмина снова в который раз за последние 10 с лишним лет были приведены все те же аргументы «за» и «против» нефтедобычи в Абхазии. Те, кто были «за», напоминали в частности, что если нефть найдут в Туапсе или Грузии, и там начнется ее добыча, это в любом случае создаст для абхазского побережья экологическую опасность. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
На прошлой неделе наш сухумский корреспондент Елена Заводская подняла тему о желательном отказе Абхазии от российской финансовой помощи. Об этом, в частности, заявил депутат парламента самопровозглашенной республики Беслан Цвинария. В сегодняшнем материале Елены Заводской парламентарий продолжил тему и рассказал о том, каким способом можно пополнить республиканский бюджет.
В настоящее время годовой бюджет Абхазии исчисляется суммой в 3 миллиарда 200 миллионов рублей. И актуальным является вопрос, как увеличить доходы бюджета. Есть ли у Абхазии резервы для этого? Депутат парламента Беслан Цвинария, член комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, считает, что бюджет можно увеличить в разы, если использовать сильные стороны и конкурентные преимущества, которыми мы обладаем, и навести порядок в системе государственного управления. По мнению депутата, Абхазия должна отказаться от получения российской финансовой помощи, научиться зарабатывать самостоятельно и жить на собственные средства. Отказ от российской финансовой помощи даст руководству страны моральное право пересмотреть договоры о российских военных базах, которые сегодня существуют на безвозмездной основе. Есть еще один резерв для увеличения бюджета. Это географическое положение Абхазии и возможность включения в процесс транспортации транспортировки грузов между Россией и Турцией. Бесан Свинария уточняет.
Да, вот были предложения интересные о строительстве грузового порта. Я думаю, что его с повестки дня этого больше снимать нельзя. Особенно я укрепился в этой мысли, когда я услышал, что Грузия собирается в Анапе строить грузовой морской порт. Прямо у нас под носом будет этот порт. Тогда вообще нам можно будет этот вопрос закрыть надолго. Поэтому нам надо сегодня пользоваться моментом и этот вопрос будировать. Я думаю, что заинтересованы в этом будут не только, как я сказал, Россия, Турция. Заинтересован будет в этом Ирак, Казахстан, возможно, Китай. А с учетом вот, как бы, евразийский вектор развития, я думаю, это вообще вписалось бы так вот концептуально очень динамично и гармонично.
Мы очень слабо используем туристические и рекреационные возможности нашего побережья, считает он. От Гулерипского района в сторону грузино-абхазской границы оно ничем не хуже западного, но туристов там практически нет. Для решения проблемы восточного региона необходимо привлекать инвесторов. Но сегодня нельзя сказать, что в стране создан благоприятный для инвесторов климат. Беслан Свинария говорит.
Весь мир сегодня в поисках инвесторов, создания условий, благоприятных для их привлечения. Нам надо будет над этим задуматься. Но вот сейчас, я не знаю, работа ведется по кадастру. По его завершению надо будет какие-то определенные территории в определенных границах обозначить, на мой взгляд, для развития туристического бизнеса. Да? И потом задуматься над тем, что нам предложить сегодня мировым инвесторам, чтобы им было интересно сюда прийти и начать здесь работать. К сожалению, многие политики рассматривают инвестора только российского. Условия должны быть одинаковые и для российского инвестора, для французского, для американского, китайского инвестора. Чтобы было интересно любому сюда прийти.
Еще одна возможность пополнить бюджет – наладить контроль за хозяйствующими субъектами. Давно пора менять советскую систему бухгалтерского учета, которой мы пользуемся. Она не позволяет власти контролировать экономическую ситуацию в стране и дает простор теневому бизнесу. Беслан Свинария считает, что…
Нам надо реформировать первичный учет. Заходит товар через границу. Как только он перешел через границу, он должен быть там зафиксирован. Информация должна уйти в налоговую службу, я не знаю, в банковскую сферу. Дальнейшее прохождение этого товара не должно закончиться где-то тупиком, непонятно где. Товар продан, за него должны быть получены налоги. Реформировать необходимо бухгалтерский учет. Он сегодня не отвечает современным требованиям. Реформируешь бухгалтерский учет, соответственно, повлечет он реформирование налогового, статистического учета. Это одна сторона. Другая сторона, мне кажется, должны работать механизмы стимулирования для структур, которые занимаются в том числе и пополнением дохода. Таможенные органы и налоговая служба.
Сделать работу фискальных органов более эффективной поможет материальное стимулирование. Беслан Свинария сомневается в том, что инспектор, получающий зарплату в 7 000 рублей, будет добросовестно собирать налоги. Существенно поднять заработную плату позволит определенный процент от суммы тех финансовых нарушений, которые они выявляют и возвращают в бюджет. И, пожалуй, самая важная возможность – поддержка отечественного производителя. Последние 20 лет крестьяне не получали реальной поддержки от государства и утратили предпринимательскую жилку, считает депутат. Они не заинтересованы в производстве сельскохозяйственной продукции. Надо предпринимать срочные меры для стимулирования труда в аграрной сфере. Беслан Свинария поясняет.
Помидоры, огурцы, картофель. Можно здесь выращивать? Он теплица, достаточно качественные, хорошие. Вопрос, могут ли они обеспечить сегодня всю Абхазию? Я думаю, да. Если они будут уверены в том, что их продукция получит сбыт. Джамал Ишба, я знаю, вырастил картофель. Он свой картофель продать в Абхазии сумел только 25-30%. А все остальное уже из России продал там. С учетом того, что у нас Министерство обороны есть, которая потребляет эту картошку, а он не смог. Значит, мы можем, скажем, на уровне госзаказа хотя бы механизмы задействовать.
Одним словом, возможности у нас есть, но возникают вопросы, сможем ли мы их использовать, есть ли у руководства страны политическая воля для столь серьезных преобразований, и есть ли у нас человеческий и профессиональный ресурс для решения задач, от которых зависит без преувеличения будущее страны. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А теперь к событиям в Цхинвали. Самопровозглашенная республика Южная Осетия вслед за Россией решила упразднить высший арбитражный суд и передать его полномочия Верховному суду. Сегодня парламент должен был принять соответствующие поправки в Конституцию, но рассмотрение законопроекта было отменено из-за неявки представителей исполнительной и судебной власти в законодательный орган. Без их участия спикер парламента Анатолий Бибилов посчитал рассмотрение вопроса некорректным. Между Верховным судом и исполнительной властью с одной стороны и парламентом с другой обозначились принципиальные разногласия по данному вопросу. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Разногласия парламента и Верховного суда Южной Осетии сводятся к следующему. По мнению депутатов, в результате объединения Верховного и Высшего арбитражного судов образовался один высший орган, который наделен дополнительными полномочиями, а именно рассмотрением экономических вопросов. Поэтому, считают депутаты, судьи должны сдать квалификационный экзамен специальной квалификационной комиссии, как это происходит при первом назначении судей. Верховный суд с этим категорически не согласен. В качестве аргумента он приводит положение закона о судьях, по которому никто не вправе досрочно прекратить полномочия судьи. Видимо, имеется в виду случай, если судья провалит экзамен. По мнению бывшего судьи Верховного суда Южной Осетии Юрия Кокоева, этот спор мог бы разрешить Конституционный суд. Но, увы, его нет в республике.
Каждая ветвь власти на своем стоит. В этом случае я не вижу выхода, потому что тянуть будут и одни, и другие. Здесь как бы тупик какой-то в отсутствии Конституционного суда.
Значит, кто-то должен подменить собой этот
суд. Да, грубо говоря, подменить собой. Эту ситуацию может разрулить, видимо, только президент своим волевым таким решением.
По мнению югостинского эксперта Роланда Келексаева, назревает очередной политический кризис, который, по всей видимости, придется опять разруливать президенту. По мнению эксперта, исполнительная власть не заинтересована сейчас перетряхивать подконтрольный ей судебный аппарат, и уж тем более не заинтересована делиться контролем с оппозицией, доминирующей в парламенте. В принципе, считает Ролан Келексаев, президент может надавить на парламент, как это было во время недавнего спора вокруг отставки министра иностранных дел Давида Санакоева. Тогда, напоминает Ролан Келексаев, пропрезидентские партии не явились на сессию, а без них парламент не набрал кворума.
Народ знает, что происходит в судебной системе, и подавляющее большинство населения очень недоволен качеством судебной системы. Я еще не встречал человека, который бы ушел из суда без претензий. Судейский. Если президент станет на сторону судебной власти, он примет на себя все упреки и недовольство качеством судебной системы. Все это происходит накануне выборов президента Южной Осетии, и даже если парламент будет вынужден уступить, то все равно выигрывает в глазах избирателей.
По югостинским законам, судью сроком на 5 лет назначает парламент по представлению президента. При этом, поступая на должность, соискатель судейской мантии должен сдать квалификационный экзамен. На деле эти экзамены сдавали только последние 5-7 лет, да и то формально. А до этого судьи и вовсе не сдавали никаких экзаменов. Поэтому уровень квалификации судей, если выражаться предельно аккуратно, неизвестен. А на деле, если поспрашивать цхинвальцев, может сложиться впечатление, что многие судьи даже в школе не учились, не говоря уже о высшем юридическом образовании. Сейчас суд лоббирует пожизненное назначение судей, чтобы таким образом защитить их, сделать судебную систему независимой. Желание вполне понятное, говорит Юрий Кокоев, и его можно было бы считать правильным, но перед этим, наверное, неплохо было бы все же прояснить их реальную квалификацию, чтобы не сделать жителей республики пожизненными заложниками невежд. Этим своеобразным фильтром может стать квалификационная коллегия, в которой каждые 5 лет судья обязан пройти переаттестацию.
Дело в том, что квалификационная коллегия не работает как следует. Она формально только там существует. Там есть 2 представителя от парламента. Вот если они будут работать как следует и выявлять нарушения, и смотреть, как судья работает, да, то они могут не пройти вот эту аттестацию заново. переназначения. А если этого не будет, если они, квалификационная коллегия вот так вот формально будет давать согласие, у парламента не будет оснований для отказа в назначении такого судьи.
То есть у парламента есть возможность очистить ряды судебной системы от непрофессиональных и недобросовестных людей. Другой вопрос, готовы ли депутаты сделать это открыто, честно, прозрачно, руководствуясь исключительно интересами граждан Южной Осетии, без оглядки на родственные и прочие связи, проигнорировав попытки судейских договориться, мол, мы вам еще пригодимся. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Время обзора юго-осетинской прессы. Его подготовила Зарина Санакоева.
В юго-осетинских СМИ продолжается активное обсуждение планов строительства храма Русской Православной Церкви в центре города. Сайт медиацентра ИР публикует статью, в которой приводятся мнения общественных деятелей и простых горожан. Председатель Союза предпринимателей Южной Осетии и депутат парламента двух созывов Марина Цыкоева не считает идею строительства церкви дружественным шагом по отношению к осетинскому народу. По ее мнению, это направлено на то, чтобы внести раскол в общество. До сих пор мы делились на сектантов и православных. А сейчас мы должны начать делиться еще и на прихожан Аланской епархии и РПЦ, цитирует Цыкоеву медиацентр ИР. Автор напоминает, что больше всего вопросов вызывает именно правовая составляющая. Непонятно, как будут сосуществовать в республике Аланская епархия и Русская православная церковь, которая не только не признают первую, но и до сих пор считают Южную Осетию канонической территорией Грузинской православной церкви. В такой ситуации благословение на строительство храма должен издать Илья II, которого жители республики считают идейным вдохновителем геноцида осетинского народа. Газета «Южная Осетия» пишет о проблемах жителей высокогорных сел республики. На этот раз в центре внимания село Суба в Дзаусском районе. Управление жилищно-коммунального хозяйства района приступило к строительству моста и дороги. По дороге в село никогда не было моста, а временные постройки уносила при разливе река. В Суба не осталось постоянных жителей. Местные приезжают сюда только на лето. Газета цитирует одного из жителей Асахмата Дзатиева, который уверяет, что если бы в селе был свет, дорога, то и зимой бы не уезжал. Как пообещал жителям села Асба глава района Владимир Кирихсаев, к концу этого года к селу будут вести новая дорога и мост. Сайт Осинформ публикует сообщение пресс-службы президента и правительства с совещания. На встрече обсуждалась проблема нехватки питьевой воды в столице. Кроме того, в последние дни в некоторых районах города в домах жителей шла мутная вода. Глава Цхинвальской городской администрации Налборов пояснил, что проводится масштабная работа по переключению старых сетей на новые. В процессе работы мы столкнулись с определенными проблемами в южной части города. В одном из магистральных водопроводов собралась грязь, которая попала в общую водопроводную систему, цитирует мэра Южная Осетия. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
За первые 5 дней Европейских игр, проходящих в Азербайджане, грузинские спортсмены не смогли добиться особых результатов. Однако впереди еще 10 дней соревнований, и руководство сборных Грузии рассчитывает на победы некоторых борцов в вольном стиле, дзюдо и самбо, а также стрелков из лука, рассказывает Серго Брегвадзе.
Первые европейские игры для Грузии начались с серьезных разочарований. Один за другим выбыли из списка претендентов на призовые места борцы в греко-римском стиле. Оправдать спортсменов сложно, ведь это событие не рассматривается как подготовительный этап к более серьезным соревнованиям. Здесь победители автоматически получают статус чемпионов Европы. Борцы вольного стиля тоже пока не принесли значительных побед. Владимир Хинчагашвили, главный, по мнению представителей грузинской сборной, претендент на золото в весовой категории до 57 килограммов, и вовсе был дисквалифицирован из-за небольшой потасовки с белорусским борцом Владиславом Андреевым. Во втором периоде посреди состязания последний дал пощечину Хинчагашвили, который в свою очередь поддался на провокацию противника. После 3-секундных физических взаимооскорблений борцов удалось разнять. Несмотря на явно недостойное поведение спортсменов, заместитель главы комитета Шота Хабаре считает решение судей неправомерным.
Очень плохо, что подобное произошло. Хинчагашвили был одним из наших фаворитов. Он закончил встречу, даже не завершив бой. Там произошел небольшой инцидент, но я считаю, что это не настолько серьезно, чтобы судьи могли принять подобное решение. Обоих спортсменов освободили от участия в соревнованиях. Это очень плохо, поскольку руководство сборной рассчитывало на то, что Хинчагашвили принесет медаль Грузии.
Тем не менее, опускать руки пока не стоит. Впереди еще 2 дня соревнований по вольной борьбе. В финале за призовое место в весовой категории до 97 килограмм будет биться Элисбар Одикадзе. Серебряная медаль ему обеспечена, однако хотелось бы увидеть на груди спортсмена золото, говорит вице-президент Олимпийского комитета Грузии Элгуджа Берешвили. Возможно, копилка грузинской сборной пополнится и бронзой. За 3-е место в категории до 74 килограмм будет бороться Джумбер Квалашвили. Особые надежды в грузинском олимпийском комитете возлагают на 9-й день игр, когда на арене с сильнейшими спортсменами Европы в 4 весовых категориях сойдутся грузинские самбисты. Кроме того, на игры отправилась и сильнейшая команда дзюдоистов Грузии, говорит Элгуджа Берешвили.
Под дзюдо вся команда, можно сказать, что фавориты, они последнее время выиграют все, что только можно выиграть, в том числе командные чемпионаты Европы и мира. Вот здесь, на этих играх, как раз и командный чемпионат тоже проводится под дзюдо. Вот отец 81 килограммов, Алтан Дюльевич Рикишвили, выдающийся спортсмен, он 2 года подряд становился лучшим спортсменом Грузии, и он в рейтинге №1 в мировом рейтинге в своей весовой категории. Там есть и Валерий Лепартелиан, есть другие ребята, которые, конечно, могут и должны бороться за самые высокие места.
Неплохо показали себя и стрелки из лука, продолжает Элгуджа Берешвили. Сегодня они одержали победу в 1/8 финала. Завтра же грузинские спортсмены в этом виде спорта сразятся со сборной Украины за выход в полуфинал. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.